Говорит и показывает Москва. С вами Валерий Соловей. Это 227-й выпуск программы «Что происходит?», которую вы увидите в понедельник, 12 января, около 4 часов пополудни московского времени. Итак, дорогие друзья, завершились длинные каникулы в России, и сегодня люди выходят на работу. И как шутит всегда в этот день или накануне этого дня мой хороший товарищ, главное не забыть, как тебя зовут и где ты работаешь. Но, дорогие друзья, профессор Соловей, доктор и общенациональный психотерапевт, взбодрит вас, по крайней мере, в интеллектуальном отношении. Поэтому вы, взбодрившись, сможете приступить с новой силой, хотя, может быть, и не без легкого чувства отвращения к любимой или нелюбимой работе. Основная тема сегодняшнего выпуска – не Великая Отечественная, а Первая мировая и Ирано-Иракская. Вопрос территорий. Не только Гренландия. И маленький, но показательный факт. Дорогие друзья, в последние дни общим местом стало сравнение специальной военной операции, то есть вооруженной конфронтации между Россией и Украиной с Великой Отечественной войной. Это сравнение построено на том, что продолжительность специальной военной операции уже такая же, как и Великой Отечественной войны. И на основании этого сравнения делается вывод о военно-политическом неуспехе, или, по крайней мере, военных неудачах российских вооруженных сил, поскольку, мол, где за 4 года Великой Отечественной войны Красная Армия, откатившись до Москвы, потом не только благополучно вернула, хотя и с огромными потерями в кровавых боях, вернула все территории, которые были завоеваны гитлеровцами, ну и прокатилась через половину Европы, и закончила войну победоносно в Берлине. Естественно, при помощи западных союзников об этом никогда не стоит забывать. Ну, дорогие друзья, это сравнение совершенно бессодержательно и не имеющее никаких оснований. Я объясню почему. Если вы посмотрите на специальную военную операцию как на тип военного конфликта, на содержание военных действий, то вы увидите, что она ничем, абсолютно ничем не похожа на Великую Отечественную и Вторую мировую войны. Почему не похоже? Мы не видим с вами никаких танковых прорывов, клиньев, рассекающих вражеские позиции, окружений, в которых оказываются не только дивизии корпуса, но и целые армии, прорывов в течение дня на десятки километров и в ходе наступательных операций на сотни километров. Ничего этого мы не видим и в помине. А что мы видим? Топтание на месте, мощные фортификации, невозможность продвинуться вперед, и успехом считается продвижение не то что на несколько километров, я уже не говорю о 10-15 километрах, а продвижение хотя бы на несколько сот метров. Итак, по типу военного конфликта, по тому, как проходят, протекают военные действия, специальную военную операцию надо сравнивать не с Великой Отечественной, а с Первой мировой войной, где дело обстояло именно таким образом. Где, когда та или иная сторона смогла продвинуться на несколько километров, это считалось колоссальным, действительно колоссальным успехом. И где стороны ломали друг другу головы, ну, пытались прошибить буквально головами очень мощные фортификационные учреждения. Я напомню вам, что в той Первой мировой войне вот это вот противостояние продолжалось 4 года. И завершилось оно не столько в силу, точнее не только в силу военного преимущества Антанты, к которой подключились Соединенные Штаты Америки, но в силу и по причине, в том числе и не в последнюю очередь, внутриполитических событий в Германии. Я напомню вам, что в ходе, собственно, военных действий ни одной ноги солдата Антанты не была она поставлена на немецкую территорию, тем не менее Германия подписала капитуляцию. Итак, что касается типа военных действий, это больше, гораздо больше похоже на Первую мировую войну. Но кто-то сейчас сделает, опять же, из этого сравнения вывод. Ну ведь тогда одна из сторон капитулировала, значит и сейчас одна из сторон не должна капитулировать. Если вы выстраиваете этот сравнительный ряд. Нет ничего подобного. Здесь еще одно сравнение. Знаете какое? Сравнение с Ирано-Иракской войной, которая длилась без малого 8 лет. Ну, там, без одного месяца она длилась 8 лет. Я не хочу сказать, что и эта война продлится еще 4 года. Ничего подобного. У меня есть очень серьезные основания полагать, что война завершится в любом случае уже в этом году. А не переползет, к несчастью для всех нас, в следующий год. Я имею в виду 2027. Но в чем здесь сравнительный, опять же, сравнительная сила? В том, что Ирано-Иракская война закончилась практическим возвращением сторон на прежние позиции, то есть на те позиции, на те границы, на которых они находились до начала этой бойни. Но это не помешало ни Ирану, ни Ираку объявить эту войну матерью всех битв и провозгласить свою собственную победу. Я склонен полагать, что что-то подобное произойдет, и, в общем, стороны к этому готовятся, имею в виду Россию и Украину, что что-то подобное станет исходом и российско-украинской вооруженной конфронтации. Что стороны все-таки подпишут компромиссные соглашения. Компромиссные соглашения – это соглашение, которое не устраивает до конца ни одной из сторон. Понимаете? То есть это 50-50. Вы в чем-то выигрываете, в чем-то проигрываете. Но, тем не менее, подписание этого соглашения, а возможно, поначалу объявление перемирия, даже, скорее всего, даст сторонам возможность объявить себя победительной стороной. Стороной, выигравшей этот конфликт. Вот сейчас, я думаю, вы знаете о том, что российская сторона, в частности, военно-политическое руководство России, то, что называют Политбюро 2.0, рассматривает тот вариант мирного договора, в который были внесены правки во время последних украино-европейско-американских консультаций. И надо сказать, что те правки, которые были внесены в этот договор, вызвали недовольство. Это совершенно точно мне известно. Об этом, в частности, писал телеграм-канал генерала СВР. У российской стороны, поскольку считалось, что большинство пунктов, за исключением, возможно, двух-трех, большинство пунктов мирного договора уже было предварительно согласовано между Россией и Соединенными Штатами. И американцы дали обещание, что именно в такой версии договор и останется. Ну вот, появились изменения. Я не буду сейчас рассказывать, какие изменения появились, о каких-то я знаю, о каких-то я не знаю, но есть, по крайней мере, один пункт, о котором можно довольно спокойно рассуждать, поскольку его содержание раскрыто, в частности, президентом Зеленским. Это пункт о территориальной реконфигурации, о спорных территориях. Я напомню вам, что недавно президент Зеленский сказал, это вот как раз на прошедшей неделе, что Украина рассматривает предложение США о создании свободной экономической зоны в Донбассе в случае прекращения огня. Дорогие друзья, те из вас, кто посещал мое последнее онлайн-выступление 25 декабря, помнят, что именно об этом я рассказывал. И более того, я сказал, что российская сторона на этот компромисс в принципе готова пойти. В принципе готова пойти. Ну, посмотрим просто, какие изменения были внесены в этот пункт, то есть это выяснится спустя какое-то время, и в другие пункты. Ключевой вопрос в данном случае, даже если есть принципиальное согласие, теоретическое согласие сторон на этот компромисс, в реализации, то есть в технике, как технически все это реализовать. Ну, есть, по крайней мере, два вопроса, которые находятся на поверхности. Первый. Свободная экономическая зона, это совершенно замечательно, это выглядит и может оказаться хорошим компромиссом. А чей суверенитет будет? Прямой или опосредованный над этой зоной? Чья полиция там будет находиться? Кто будет там формировать органы власти? Там будут переходные международные администрации или кто или что? Ну, я склонен полагать, что Россию вряд ли устроит переходная международная администрация. Россия бы хотела закрепить, несмотря на признание этих территорий свободной экономической зоной, свой прямой или опосредованный суверенитет над той частью Донбасса, которой она сейчас добивается. И которую пока путем военных действий получить не в состоянии. Значит, первый вопрос, находящийся на поверхности, и второй вопрос, это вопрос легитимации этого пункта. Вот Зеленский как раз во время этого своего заявления сказал, что ну, вопрос этот может быть вынесен на референдум. Американская и российская сторона, обращаю ваше внимание, не только российская сторона, но и американская, не хотели бы, чтобы этот вопрос выносился на общенациональный референдум, вероятно, предвидя его негативный итог. И они предпочли бы, что этот вопрос был решен парламентом. И, кстати, дорогие друзья, я думаю, что если этот вопрос будет передан на рассмотрение украинского парламента, то очень хорошие шансы, хорошо, большие шансы на то, что именно в такой формулировке территориальный компромисс или новая территориальная конфигурация будет принята. Почему я говорю, что шансов на это больше, если это окажется в парламенте? Ну, сказать, антикоррупционные расследования, которые на Украине сейчас проходят, то о них замолкают, то новая вспышка антикоррупционных расследований, я думаю, очень способна стимулировать депутатов Верховной Рады Украины, очень способна стимулировать их. Ну и, вероятно, часть, я допускаю это, надеюсь, вы понимаете, что это допущение естественно, стимулировать часть украинского политического руководства. Сейчас, после Венесуэлы, основная обсуждаемая международная тематика – это, естественно, Иран. Но я об Иране говорить не буду, потому что не так у нас много информации, и американцы, которые, по их словам, обсуждают различные варианты действий, пока еще, ну, если судить по отсутствию действий, а только по обилию намеков, ни один из вариантов не приняли к реализации. Ну, я имею в виду варианты, касающиеся вмешательства во внутрииранские дела. Но остается пункт международной повестки, который сейчас тоже обсуждается, и который, скорее всего, будет реализован в этом году, а потом получит дальнейшее развитие. Я имею в виду претензии Соединенных Штатов на Гренландию, контроль над Гренландией. Есть очень большие основания полагать, что этот вопрос в американском политическом руководстве уже решен, что его решение приостановлено только из-за сейчас пристального внимания к ситуации в Иране, но что до конца этого года он будет решен так, как этого хотели бы Соединенные Штаты. Ну, как говорится в одном анекдоте, но это еще не все, дорогие друзья. А планы американцев, касающиеся контроля над Северной Атлантикой и Арктикой, выходят за пределы контроля Гренландии. А контроль Гренландии, как вы понимаете, тем или иным путем означал бы конфликт с Данией, ну и усиление напряженности с НАТО. Так вот, Соединенные Штаты рассматривают такие дальнейшие, я бы сказал, территориальные завоевания или притязания, что способны поставить под сомнение само существование блок НАТО, потому что в них кроется возможность прямого конфликта еще с двумя странами-членами НАТО. Причем с одной очень крупной страной-членом НАТО. Да-да, дорогие друзья. И вот выглядит это, конечно, такой, знаете, даже не ирония истории, а сарказмом истории. Ну, значит, российское руководство заявляло в 22-м году, что его цель остановить НАТО, отбросить НАТО, вернуть НАТО на прежние рубежи. И вдруг выясняется, что главным могильщиком НАТО может оказаться американский президент, а именно Соединенные Штаты, вряд ли мне стоит об этом вам напоминать, и были долго, ну, вплоть до последнего года буквально, ну, до 25-го, если быть точным, становым хребтом этого военно-политического альянса. Это не просто ирония, это сарказм истории. Я не хочу сказать, что это непременно случится, но эта вероятность не только не нулевая, она достаточно высока. Означает ли это, что блок НАТО просто рассыпется? Не совсем так. Скорее всего, возникнет новая военно-политическая организация, которая включает часть стран нынешнего НАТО. Часть стран. И возникнет, возможно, у других стран или у части других стран новый военно-политический альянс. Другое дело, что за одним альянсом будут стоять Соединенные Штаты, они заинтересованы, а за другим они совершенно точно стоять не будут. И они готовы бросить этот альянс, не хочу сказать, что на растерзание России. Россия сейчас не в состоянии никого растерзать, по счастью, да. Ну, я бы сказал, на волю волн. Они готовы этот вот гипотетический второй блок бросить. То есть вопрос Ирана, да, который сейчас находится на первом месте в дискурсе, не должен закрывать для нас гораздо на самом деле, и нет, ну не хочу сказать гораздо более важные, не менее важные и далеко идущие вопросы, касающиеся Северной Атлантики, касающиеся контроля Арктики и касающиеся, как я уже сейчас объяснил, судьбы существования блока НАТО. И, естественно, это скажется на судьбе Евросоюза. И, наконец, тот пункт, который я назвал небольшой, но многозначительной деталью, этот пункт связан с назначением дочки. Ну, она не, так сказать, она приемная дочка на самом деле, дочка президента Путина Марии Воронцовой. Она не родная ему дочь. Вот, да, ее родила Людмила Путина, но это не дочь Владимира Путина. Так вот, Мария Воронцова назначена директором медицинского научно-образовательного института МГУ имени Ломоносова. Это такой кластер научно-исследовательских и образовательных учреждений, включая факультет фундаментальной медицины МГУ. Ну, туда входит и, в частности, медицинский центр МГУ, университетская клиника, а точнее один из центров МГУ. Это, опять же, именно то. Те, кто слушал мое онлайн-выступление, помнят, что не Екатерине Тихоновой, а Марии Воронцовой предлагали синекуру в рамках транзита вот в этой как раз медицинской области. Не собственно такую, знаете, высокую административную должность, а должность, где она могла бы контролировать значительные бюджетные финансовые потоки. Вот вы видите, как сейчас эта часть плана транзита. Это, конечно, не ключевой элемент, но довольно, я бы сказал, не то, что даже важный, а показательный элемент транзита начинает реализовываться буквально на наших с вами глазах. Дорогие друзья, на этом, пожалуй, сегодня все. Если у вас возникли вопросы в связи со сказанным и в связи с несказанным, то я готов ответить на ваши вопросы в рамках рубрики «Ответы на горячие вопросы». 15 января, четверг у нас 15 января. Ну, для того, чтобы я понял, что это вопросы, вы пишите вначале большими или хотя бы маленькими буквами слово «вопрос» или ставьте несколько вопросительных знаков. Без этого я отвечать не буду, потому что это воспринимаю как реплики, если нет вопросительных знаков или слова «вопрос». Я воспринимаю это как реплики, как выражение вашего мнения, ваших суждений. Ваше мнение, ваши суждения я очень ценю, но все-таки надо различать вопросы, мнения, суждения, гипотезы и предположения. Да? Я думаю, что вы поняли меня. Дорогие друзья, пожалуйста, берегите себя. Берегите здоровье, и семья – это самое главное в нашей жизни. И не только, конечно же, наше здоровье, но это здоровье наших родных и наших близких, наших домочадцев. Берегите себя и всячески сохраняйте здоровье физическое и психическое своих родных и близких. Помогайте нам, помогайте в той мере, в которой вы в состоянии помочь. Помогайте морально, помогайте психологически, информационно, помогайте материально. Сделать это несложно. В описании к этому ролику в первом закрепленном комменте вы увидите, что правильно, телефон системы быстрых платежей и банковские реквизиты. Можете воспользоваться любым удобным для вас платежным методом. Все эти методы равнозначны и абсолютно, в моем случае, абсолютно для вас безопасны. Еще раз, берегите себя. Я буду с вами до нашей неизбежной и уже скорой победы и дальше и дольше. И знайте, твердо знайте и не сомневайтесь. Как бы ни было сейчас тяжело, победа будет за нами. Она непременно будет за нами.